Том 1. Следуй реке, начиная с ее истоков. Истина сегодня, завтра окажется ложью. Паулюс из записной книжки. Часть 1. Большая стратегия. Мне тогда совсем не приходила в голову революционная мысль о том, чтобы сознательно вызвать поражение и тем самым привести к падению Гитлера и нацистского режима, как препятствие для окончания войны. Из архива фельдмаршала Паулюса. Фридрих Паулюс – одна из наиболее выразительных фигур германского фашистского генерального штаба. Судьба этого человека, если рассматривать ее через призму исторических судеб, германского милитаризма характерно. Проектор. Агрессия и катастрофа. Глава 1. Руки по швам. Красная вертикаль лампаса подчеркивала его стройность. Внешне и внутренне Фридрих Паулюс как бы выражал некий эталон образцового генштабиста. Неразлучное присутствие красивой жены с ее очень выразительной внешностью, яркой бухарестской красавицы, дополняло его лаконичный облик. В светском обществе он любил вспоминать былое. «Дамы и господа, я вышел из школы Ганса Секта, стесненного условиями Версальского мира. Сект не имел права усиливать нашу армию, но старик извернулся, найдя выход. В его рейхсхвере любой фельдфебель готовился в лейтенанты, а лейтенанты умели командовать батальонами. Версаль воспретил нам, немцам, иметь танки. Но в автомобильной роте Цоссена мы обучались на тракторах, ибо трактор сродни танку. А наши замечательные конструкторы втайне уже работали над проектами совершенных форм и прекрасных моторов. Наконец пришел Гитлер. Он денонсировал позорные статьи Версаля, и мы сразу оказались закованы в крупповскую броню. Типичный офицер старой школы Фридрих Паулюс, отдадим ему должное, был далек от пруссачества, с его моноклем в глазу и выспренним фанфаронством. Ему, рожденному при жизни Бисмарка и Мольтке, было суждено отмаршировать в рядах армии Кайзера, рейхсвера генерала Секта и гитлеровского вермахта. Перешагнув за 40 лет, Паулюс с нежной грустью вспоминал минувшую эпоху Вильгельмцайт, отзвучавшую вдали призывными звуками вальса. Германия жила иначе. По вечерам на улицах слышалась музыка, немцы были добрее и много танцевали. А какие вкусные ликеры привозили из Данцига! Тогда от самой оперы до Бранденбургских ворот можно было гулять под липами. Теперь, увы, Унтерден-Линден казалась голой. Гитлер вырубил древние липы, посаженные еще при Гогенцоллернах, чтобы деревья не мешали его факельным манифестациям. Паулюс всегда грустил, вспоминая эти берлинские липы, а площадь павших борцов в Сталинграде еще не тревожила его стратегического воображения. Да и сам Сталинград на картах именовался по-старому Царицын. Но как генштабист Паулюс хорошо знал самое для него существенное. Там у большевиков тракторный завод, а где трактора, там и танки. Только этим интересен для меня этот город. А все-таки, читатель, как же эта жизнь начиналась? Фридрих Паулюс был сыном счетовода, служившего в тюрьме Касселя. Мать его, тихая и болезненная женщина, была дочерью дирижера, управлявшего хором арестантов в той же тюрьме. И пока тесть разучивал с арестантами божественные хоралы с призывами ко Всевышнему о милости, его отец отщелкивал на счетах количество съеденного арестантами гороха с салом. Семья Паулюсов очень старинная в гессенкассельских землях, родословием не могла похвастать, ибо их предки извечно крестьянствовали. Лишь одиночки выбились в священники, сельские учителя или оставались мелкими чиновниками. Отец внушал быстро подрастающему сыну: «Всегда помни, Фриц, что все гессенцы, потомки древнегерманского племени каттов, были людьми честными, верными и добропорядочными. Знай, что лучше совсем не иметь друзей, но только бы никогда не иметь и врагов». «Да, папа», — соглашался мальчик. Паулюсу запомнилась вечно заботящаяся обо всех мать, старательный труженик-отец, который вечерами иногда приносил домой кастрюлю с гороховой похлебкой, что оставалось от ужина арестантов. Семья Паулюсов насыщалась, старательно вспоминая Бога, который о них не забывает. Шел 1909 год, когда Фридрих Паулюс закончил гимназию и вышел в большой мир, который для него был заранее ограничен кастовыми перегородками. Он вырос грамотным, послушным, со всеми одинаково ровный, ни с кем не сближаясь и ни с кем не враждуя. Его аттестат зрелости лишь подтверждал достоинство юноши, но дорог в будущее не указывал. Германия времен кайзера была строгой империей, где все люди были заранее расположены по сословиям, как товары в магазине по полкам. И рожденный в подвале не смел претендовать на место в высших этажах имперского здания. Свою ущербность выходца из мелкобуржуазной семьи Паулюс испытал сразу же, когда его не приняли в военно-морскую школу. «Советуем быть скромнее в своих желаниях», — заявили в школе Паулюсу. «Разве у вас в роду имелись офицеры?» «Нет», — стыдливо покраснел Паулюс. «Может быть, коммерцсоветники? Тоже нет. В таком случае ищите в жизни другие пути». Иные пути привели его в Марбург, где Паулюс стал изучать право в университете. Догмы юридической казуистики не заманивали его в свои головоломные дебри, где привольно паслись будущие зубры-прокуроры и адвокаты с повадками хитрых лис. Паулюса волновало иное. Как ему, сыну счетовода, сбросить ярмо своего презренного сословия, чтобы вступить в новый сверкающий мир? Факультет права в Марбурге примыкал к клинике для умалишенных. И вечерами, покинув аудитории, Паулюс гулял в скверике, раскланиваясь с психопатами, среди которых встречались умнейшие люди. Как-то один из них, узнав о сетованиях юноши, сказал, что история Германии во все времена была, есть и будет только историей офицерского корпуса. Рано или поздно Германии предстоит вести большую войну, и армия готовится к ней, допуская в офицерское казино даже отпрысков из семей чиновничества. Попытайте счастье в Баденском полку имени принца Евгения Савойского. Служить нетрудно, если держать руки по швам. Паулюс начал службу в звании юнкер-ассистента при знамени. Это случилось в феврале 1910 года, а осенью уже выбился в Фенрике, кандидаты в офицеры. Он получил допуск в офицерское казино, под сень которого и вступил с молитвенным настроением пилигрима, отряхнувшего прах с ног своих, чтобы войти в заколдованный храм, где ему откроются непреложные истины. Тогда же Паулюс окончил военную школу в Энгельсе и, наконец, пробил волшебный час. В августе 1911 года он стал лейтенантом. Первой узнала об этом его любимая сестра Корнелия, которую в семье называли Нелли. При встрече в Ронштадте она пылко ласкала эполеты на плечах брата, целовала эфес его сабли. «Кто бы мог подумать!» — шептала она в небывалом экстазе. «Неужели и мы, Паулюсы, стали иметь офицера? Фриц, только б не было б войны! Ах, ты бы знал, что стало с отцом и матерью, когда они известились о том, что их сын лейтенант!» «Нелли!» — отвечал Паулюс, обнимая ее узкие плечи. «Знала бы ты, что со мной происходит!» «Да, я ступил одной ногой на ту лестницу, по которой легко взбегали другие. Но теперь я очень влюблен». «Так это же хорошо!» — порадовалась сестра. «Это очень сложно, ибо добиться руки и сердца моей избранницы для меня сейчас труднее, нежели стать фельдмаршалом. Не пугай маму и папу тем, что у их сына кружится голова». Было отчего закружиться голове лейтенанта. Внешне это ни в чем не проявлялось. Паулюс оставался по-прежнему пунктуальным в службе, ровным в обращении с высшими и низшими. Его голос в радости или гневе оставался спокойным. Казалось, возмутить его невозможно. Высокий и очень стройный, Паулюс был излишне щеголеват. Бдительно следил за чистотой манжет, за блеском своих сапог, за строго уставным размером мундирного воротничка. «Милорд», — говорили о нем в Баденском полку, и он даже гордился этим прозвищем, которое заслужил корректной холодностью, одинаково пленявшей и его врагов, и друзей. Товарищами в полку были два брата-румына, Ефрем и Константин Розетти Солеску, сыновья бухарестского консула в Берлине. И Паулюса влекло к братьям, ибо они для него были выходцами как раз из того загадочного и волшебного мира, который для Паулюса всегда оставался недоступным. «Знай, — говорили братья, — что по линии матери мы происходим от племянника римского императора Юстиниана. Наши предки из Генуи выехали в Валахию, где и стали боярами. Прабабушка была из рода князей Стурдза, что были господарями Молдовы. А наша бабка из сербской династии Абриновичей, что были королями в Белграде. Наконец, наш родной дядя Георг Розетти Солеску был румынским послом в Петербурге, где и женился на Ольге фон Гирс, племяннице русского министра иностранных дел в царствование Александра III. Да, действительно, было отчего закружиться в голове Паулюса. Розетти Солеску считались в Баденском полку крезами, ибо их мать, разведенная с мужем и оставшаяся жить в Германии, имела немалые доходы с колоссальных имений в Валахии. К маркам они относились небрежно, а Паулюс подсчитывал даже пфенниги. Как бы ни был он респектабелен внешне, как бы ни стремился оставаться в душе порядочным человеком, все равно Паулюс в глубине сердца мучительно завидовал аристократам, родня которых образовала космополитическую диаспору от Петербурга до Берлина, от Белграда до Бухареста. «Где ты проводишь отпуск?» — спросили братья. «Да так, где придется. А что?» Но при этом подумал, что дома, в родимом Касселе, опять ему доедать вчерашний суп, слушать вздохи и стоны матери, вечно больной, слушать, как после ужина отец будет вслух читать газету «Тетка Фосс» о берлинских сплетнях, а сестра позовет в гости свою любимую подругу Лину Кнауф, давно влюбленную в Паулюса, чтобы потом из-под тишка и даже завистливо наблюдать за развитием романа. Тошно. «Вот что!» — — сказали ему братья Розетти Солеску. — Мы отдыхаем летом в горном Шварцвальде. Составь нам компанию для отдыха. Кстати, у тебя такие длинные руки и ноги, что как раз пригодишься сестре для игры в теннис. — Спасибо, что пригласили. Уже не денщик в казино ставил перед Паулюсом тарелку, а вышколенный лакей расставлял перед ним целый куверт из серебра с бокалами. Аристократическим холодом веяло от матери его однополчан. Катаржина Розетти Солеску была дружна с румынской королевой Елизаветой, рекомендованная которой она и была принята в Карлсруе при дворе баденской герцогини Луизы, что доводилось дочерью германскому императору Вильгельму I. Придворная дама, внешне очень приятная, она смотрела на лейтенанта Паулюса свысока, словно на мелочь, недостойную ее внимания. Усаживаясь во главе стола как хозяйка дома, Катаржина Розетти Солеску даже и не посмотрела на Паулюса и, заметив пустой стул возле него, недовольным тоном сказала: «Моя дочь имеет дурную привычку опаздывать». Елена Констанция, ее дочь, села рядом с Паулюсом, и он невольно сжался, очарованный ее красотой и напряженный от того, что боялся ее вопросов, неожиданных для него, на которые не всегда мог ответить. После обеда Елена предложила ему прогулку до водопада в Раумюнсбахе. «Извините, что по-немецки я говорю с акцентом француженки», — сказала девушка. «Виною тому мое воспитание. Наверное, не самое лучшее для моего круга». Паулюс осторожными намеками выведал, что она старше его на 1 год, что воспитание она получила сначала в Париже, училась в пансионе Константинополя, а потом окончила девичий лицей королевы Виктории в Карлсруе, почему и принята при дворе герцогини Луизы. И вдруг случилось чудо. На горной тропе Паулюс испытал головокружение, и Елена Констанция бережно указала ему место, где можно присесть, чтобы избавиться от дурноты при виде пропасти. — Вы очень милы, лейтенант, — сказала она, откровенно любуясь им. — Мне братья рассказывали о вас. Кстати, я забыла, как зовут вас в полку. — Милорд, — смущенно отозвался Паулюс. — А еще как? — Кунктатор, потому что я слишком щепетилен в вопросах службы, стараясь быть пунктуальным во всем, что я делаю. Стройная и красивая, она долго смотрела вдаль, а внизу, где-то глубоко, струились к вершинам тонкие дымки деревень шварцвальдских крестьян. Кажется, девушка о чем-то думала. Неожиданным был для Паулюса ее вопрос. — И что же теперь вы собираетесь делать? — Я хотел бы поцеловать вас, — ожидала она, но ответ был иным. — Я хотел бы получить адъютантскую должность, ибо склонен к усидчивой кабинетной работе при штабах. — Это все? — смущенно спросила она. — На первые годы, да, я был бы счастлив. Вы ошибаетесь. Аксельбанд адъютанта от вас не уйдет. А вот я могу уйти и оставить вас на этой горной тропе, где вы изнемогаете от робости и головокружения. Все стало ясно. Брак предстоял марганатический, неравный для нее, зато очень выгодный для Паулюса, сразу выводящий его из общей шеренги лейтенантов. Паулюсу было не совсем-то удобно представлять жену-аристократку в родительском доме, который он ласково называл Коко. Но она восприняла все как надо. И бедный суп с картофелем, и чтение по вечерам газеты, и даже сестру мужа Корнелию, которая смотрела на свою невестку во все глаза, как на заморское чудо. Вот и 1914 год. В этом году началась мировая война, а жена Паулюса одарила его дочерью, которую нарекли славянским именем Ольга. В конце той же войны Елена Констанция разрешилась близнецами-сыновьями. Фридрих в чине капитана будет убит итальянскими партизанами после свержения Муссолини, а второй сын, Эрнст Александр, это тот самый майор вермахта, который в Нюрнберге 1946 года почти озлобленно заявил нашему корреспонденту: «Вы слишком гордитесь своей победой, а скоро все вы, и русские, и ваши союзники, разините рты от изумления, когда избитая Германия поднимется с корточек, на которые вы немцев поставили. Так уже было. Было после Версальского мира, так и будет и после Потсдамского. А имя моего отца уже принадлежит истории».